Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Очередная история. Да, сегодня вторник, 4 июня. Мы долго не будем задерживаться на этой теме, но просто скажем, что в Госдуме предложили узаконить дресс-код артистов после выступления Бузовой. Ирина Филатова, депутат, стала инициатором этого предложения. Она вот пишет, поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений. Она также подчеркнула, что сценический образ артиста должен соответствовать формату событий и публике. Но дело в том, что Бузова в своем ответе, когда она там извинялась после концерта в Уфе, она написала, что на каждом мероприятии сегодня стоит маркировка.
Конечно.
12+, 16+, 18+. И, соответственно, этому маркировке как бы артисты выходят на сцену. Мадонна пела практически в таком же костюме. Слов никто не сказал, ни у нас, нигде. К нам приезжала в таком же костюме, пела. Ну и так далее. Ну, не знаю, да, может быть, это неуместно было 1 июня делать в таком костюме, потому что могли быть дети в зале, я вот не видел. Но ты как, что думаешь?
Ну, я считаю, что все должно быть...
Уместно?
Уместно, да. Если, например, это концерт с маркировкой, да, концерт, на который ты идешь не со своими детьми, например, да, то все в рамках разумного.
В рамках приличия должно быть.
Да, но если мы говорим о каком-то детском концерте днем и такой костюм, ну, наверное, есть какие-то вопросы.
Ну, я с тобой соглашусь, да, немножечко не туда, Олечка, не так все это было повернуто, вот, ну, дай бог, посмотрим, чем будет дальше, как будет дальше развиваться события в связи с этим. Идем дальше. Каждый второй гражданин России отказывается сдавать биометрию из-за недоверия к уровню защиты персональной информации.
Чаще всего биометрию запрашивают банки и госуслуги и работодатели для пропусков.
Да, для вот этих как раз пропусков и для того, чтобы можно было расплачиваться в магазинах лицом. Вот 8 из 10 не хотят это оплачивать. Я наблюдаю картину, что в метро, как люди достаточно долго они подходят и пытаются, знаешь, улыбнуться, наоборот, надо снять очки, ну, как-то вот так вот, не сразу схватывает, видно, это биометрия, эта камера считывает. А ты почему не сделаешь себе биометрию?
Почему я ее не сделаю?
А, ты сделала?
Ну, в смысле, паспорт, когда я получала, я делала
биометрию. А, у тебя есть. Я просто, например, нет, паспорт я получал, у меня тоже есть, но вот да. Лицом в метро я или в магазине расплатиться не могу.
Нет, мне это не нужно.
Но мне тоже, в принципе, зачем? Мне просто, понимаешь, мне лень в это вникать. Угу. Вот поэтому. У меня нормально есть карты, стики карт моих, и как-то мне удобно. Забыл карточку, QR-кодом можно заплатить, ну и так далее. Господа, у вас есть биометрия? Быстренько давайте 5 минут обсудим эту тему. 7373948, код 495. И в чем прелесть оплаты? Это получается, ты свое лицо, как бы...
Ну, сетчатку глаза свое.
Да. И, ну и лицо тоже носишь, как большую такую банковскую карточку. Угу. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день еще раз, Максим и Марина. Зовут меня по-прежнему Сергей. Я что хочу сказать, что, конечно же, любые искусственный интеллект и другие диджитализационные технологии, это, конечно, здорово и облегчение, если они реально работают, а не только заявлены. Первый момент. И второй момент. Когда, извините, мне звонят мошенники и четко по моему телефону называя имя, отчество и сумму, о которой якобы у меня увели, то я понимаю, что эта информация не украинцами украная или другой какой-то иностранной хакерами, понимаете? А это, извините меня, просто-напросто те же самые сисадмини банка продают базы данных. Понимаете, для того, чтобы...
Но это такое громкое обвинение. Работал,
должна быть честность Белоусова вспоминаем.
Понятно, спасибо большое. Конечно, смелое такое громкое обвинение, что это сисадмины торгуют базами. Эти базы могут также уплывать совершенно спокойно. И здесь вот Ника пишет, категорически против биометрии.
Почему?
Ника, объясните, почему, да.
Если вы пишете, что вы против,
это что,
почему?
Религиозные соображения. Вы тоже боитесь, что может утечь информация, значит, вы не доверяете. Но а если вдруг обяжут? Вот обяжут целиком и полностью это делать.
Смотри, пока пишут про биометрию, новость такая есть еще. Кинотеатры России анонсировали падение выручки в мае на 25% по сравнению с 2023 годом.
Потому что, значит, блокбастеры голливудские из параллельного показа ушли.
Проката.
Ой, проката. Параллельного проката ушли, отказались кинотеатры. Но на отечественное кино как бы так и не смог спрос восстановиться. Но сейчас ждут, что, может быть, «Майор Гром», вторая часть его игра, как-то вот поможет. Ну, хотя говорят, что немножечко низкая популярность. А вот «Министерство неджентльменских дел», я это вообще...
Ричи.
Я дико хотел посмотреть, страшно. Но один компетентный человек из нашей редакции сказал, что это просто неинтересно.
Понятно.
Вообще. Я прям задумался. Ну, еще мнение, да, и поменяем тему. Добрый день.
Доброе утро, Макс, Марина, это Гурген.
Ой, да, Гурген.
Видите ли, я не совсем оценил выступление уважаемой дамы по поводу биометрии. Смотрите, какая штука. Ни одну шенгенскую визу, да какую там шенгенскую, любую другую, вы не получите, не сдавая биометрических данных. Если вы заведомо честный человек, если вам нечего особенно скрывать в этом смысле, они там просят посмотреть на какую-то палочку, такую, знаете, простите, как лыжная для сравнения, и там маленький экран. Вот, видимо, это сетчатка глаза, да, так сказать, сдается. Но сколько я не путешествовал, 28 лет, у меня не было совсем никаких проблем. Я не грабил банки, как ни странно.
Этого стоит бояться, конечно, людям, которые, да, каким-то образом где-то засветились, а вам-то чего бояться?
Да в том-то и дело, быть обычным журналистом или выполнять какую-то миссию, или поездка для лечения. Мне кажется, все это вполне располагает. И делать из этого тайну, это как делать тайну из своего лица и постоянно носить ковидную маску, не дай бог.
Если понятно. Спасибо, Гурген. Спасибо большое.
Илья нам пишет. В метро уже года два хожу по биометрии. Очень удобно, а еще очень удивляют некоторых людей, особенно не из Москвы.
А Смит сообщает, я не доверяю биометрии, сырая она еще.
А Питер пишет, пока не обяжет, делать не буду.
Но, а Виталий говорит, что... Роман говорит, что дочь ходила на «Капитана Грома 2», в вечернее время сидела одна в зале. Это вот к новостям про кино.
Про прокат. Если человеку нечего скрывать, то почему бы не отнести ключи от своей квартиры в районный отдел полиции, спрашивает Виталий Фили.
Ну, Виталий, это слишком прям уже как-то категорично вы так говорите об этом. Я думаю, не надо впадать в крайности. Все, меняем тему, идем дальше. Ну что, Марин, у тебя много знакомых людей, которые живут в соцсетях? Вот,
конечно.
Которые прям вот не могут без этого.
Которые стремятся поделиться всей информацией, которая происходит в их жизни, выложить своих котиков, собачек. Не знаю, какое времяпрепровождение у них, например, они обязательно должны рассказать, где они в пятницу вечером, что они пьют, что они едят, что они видели.
Но интерес к жизни они теряют?
Мне кажется, они немножко живут какой-то картинкой и мыслями о том, что нужно куда-то пойти, чтобы потом было о чем рассказать, а не тем, что они на самом деле хотят делать.
Или сейчас. Что они пережили, что у них на душе.
Ну, например, может быть, они хотят остаться дома, почитать книгу, но они понимают, что об этом, скорее всего, не получится рассказать так интересно, как о посещении какого-нибудь мероприятия там, или выставки.
Понятно. Слушай, давай выясним, это вообще вредно, вот такая вот зависимость, скажем,
какая-то
практически...
Какая-то иллюзия другой жизни.
Да, да, иллюзия другой жизни, вот эти вот дофаминовая яма, когда ты падаешь и получаешь от этого удовольствие, это все затягивает, затягивает, затягивает. С нами на связи психолог Татьяна Яхудина. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Татьяна, минуточку. Вы знаете, очень плохой звук. Вы можете как-то или не по громкой связи, насколько я понимаю, да, потому что вы далеко от нас.
Быть ближе к нам немного.
Да, ближе. Да. Алло, сейчас как?
Да, давайте.
Вот,
отлично.
Вот сейчас шикарно. Татьяна, первый вопрос. Вот эти вот жизнь по ту сторону компьютера, жизнь по ту сторону твоего телефона. Это опасно для психики, вообще опасно для человека?
Да, вы очень интересную сегодня тему затрагиваете, и она очень актуальна, а в целом практически для всех людей сегодня. Знаете, мы говорим про опасность тогда, когда это выходит за рамки. Да, безусловно, когда сейчас люди выбирают вместо живого общения просматривать ленту, да, мы можем говорить о том, что мир становится ограниченным у этого человека, да, она теряется мотивация, ну, плюс мы еще и говорим о том, что физически человек перестает, особенно дети, подростки физически перестают больше двигаться. То есть с этой точки зрения, когда мы смотрим, безусловно, мы говорим об негативном влиянии и на физическое, и на психическое здоровье человека.
А как это влияет на психологическое здоровье человека?
Он что, зависимый, как наркотик получается?
Да, да, то есть смотрите, сейчас многие ученые исследуют феномен людей, живущих в сетях, и они приходят к выводу, что это новая глобальная зависимость. А функция зависимости у нас одна и та же. Мы как психологи не различаем, будь то это алкогольная, наркотическая зависимость или игровая.
Но от компьютерной зависимости, я думаю, печень не умирает и поджелудочная не отказывает. Здесь как бы по-другому все происходит. А, Татьяна, есть ли какие-то, ну, помимо того, что портится зрение, физическое, мало движение, гиподинамия, человек психически как-то, ну, я не знаю, начинает мыслить однообразно, только вот сеть и так далее, теряет интерес к жизни.
Ну, например, попытаюсь немножко сузить. Человек не умеет общаться, например, да, он перестает общаться вживую, потому что проще где-то с кем-то попереписываться. Если ты просматриваешь какую-то ленту, ты начинаешь смотреть за историями, там, на кого-то подписан, там, неважно, друзья, не друзья, ты начинаешь им завидовать, потому что у тебя не такая интересная, насыщенная жизнь. Вот что делать в такой ситуации?
Так, давайте сначала я расскажу про влияние, а потом уже что делать с этим. Да, то есть, да, таким образом у человека смещается фокус внимания, и человек уходит в иллюзию жизни. Иллюзия, когда я там слежу за кем-то, иллюзию, когда я просматриваю за новостями, про то, что там многие люди вообще идут в соцсети, чтобы справиться с каким-то видом стресса. Или успокоить тревогу. Но этого не происходит. Наоборот, тревога и стресс, просматривая соцсети, когда человек потом после 2 часов нахождения в соцсетей выходит в реальный мир, и вот в этом возникает сложность адаптации. Что я теперь в этом мире могу делать? Да, когда я слежу за другим человеком, вижу его результаты, как другой человек демонстрирует успех, у человека таким образом... самооценка падает, уверенность, и, ну, в целом там приходит какой-то апатии в жизни. Вот это очень сильно, конечно же, влияет на самоощущение себя в этом мире. То есть, уходя в иллюзию, я теряю контроль с этой жизни, с этой реальностью.
То есть нужно уходить от этого, от просматривания соцсетей, лент?
Ну, конечно же, мы не можем в нашем мире уйти полностью. А здесь я призываю к нормализации, к гармонии и к балансу. Если это не такая уж зависимость. Если уж зависимость, то в первую очередь нам нужно признать, что это зависимость.
А как понять, что это зависимость? Вот эта тонкая
какие
грань, где она?
Какие симптомы есть?
Да, смотрите, это очень хороший вопрос. Приведу пример с алкоголиком. Как отличить болезнь алкоголизм от просто бытового пьяницы? Угу. То есть, если я прихожу в бар, и могу выпить одну рюмку спиртного и пойти дальше, то это независимость. Да.
Ну, расслабиться, смысл, согреться может, некоторые так поступают, какой-нибудь там коньяку. Мы не пропагандируем алкоголь. Так и
да,
дальше.
Да, я просто на этом примере. Но если я не могу остановиться после одной, второй, третьей рюмки, то это уже зависимость. Также в соцсетях, если я могу зайти на 5 минут и посмотреть нужную мне информацию, вовремя остановиться, выйти, отключиться, то мы говорим о нормальной форме зависимости, о взаимодействии. Если я говорю себе, еще чуть-чуть посмотрю что-то, посмотрю про этого еще там блогера, посмотрю эти новости и остановлюсь, и так, вы оказываетесь 2 часа провели в соцсетях, вот здесь уже говорим о зависимости. Угу.
Татьяна, если вот игра в обратную сторону, когда, например, человек не может не делиться своими вот этими вот фотографиями, своими историями о том, как у него прошел день, хотя это, по сути дела, не особо кому-то интересно, но он почему-то считает, что это интересно, об этом нужно рассказывать.
Выкладывает.
Говорит, что человек просто, у него определенный темперамент, да, ему нужно демонстрировать все свои достижения, чтобы его хвалили, или он какое-то чувство самоудовлетворения, может быть, испытывает от этого.
Ну, здесь тоже так узко мы не будем говорить. Да, это, возможно, свойство психотипа. Есть демонстративный психотип личности, которому важно это демонстрировать, показывать. Да, и вся его жизнь выстраивается вокруг демонстрации. Бывают другие моменты, да, для чего. Кто-то для работы, в целях работы это выкладывает. Да, то есть у каждого есть своя потребность, чтобы выкладывать, получить отзыв, получить какое-то признание, либо просто показать о том, что у меня такая интересная жизнь. Но в целом это больше люди свойственны демонстративным типом личности.
То есть получается, что человек хвастается, если это не связано с его работой?
Мы не оперируем такими понятиями, что человек хвастается. То есть, скорее всего, там есть еще так называемая вторичная выгода, для чего я это делаю. Да, мне важно и похвастаться, но взамен этого мне важно тоже что-то получить.
А что ждет человек взамен?
Доход какой-то.
Нет, подожди, если это не связано с бизнесом, когда он выкладывает какой-нибудь, такой контент, который не несет никакой смысловой нагрузки, лайки какие-то, или все-таки что? Что-то другое.
Внимание. Одобрение, признание, восхищение чаще всего. Вот это восхищение для людей.
Зависть. Он хочет вызвать зависть?
Зависть?
Да.
Я думаю, что бессознательно, скорее всего, хочет. Но человек, который выкладывает в ленту, он не думает и не сидит о том, что я хочу, чтобы мне завидовали. То есть там, скорее всего, другая форма мысли. Да? Я хочу сейчас выложить контент про то, как я вчера прекрасно побывал на концерте, для того, чтобы... и дальше какая-то мыслеформа у этого человека есть. О том, что увидели, какой я крутой, что хожу на эти концерты, что у меня есть такие знакомые.
Или, например, я расскажу о том, что я сейчас в отпуске, чтобы мои коллеги увидели и позавидовали мне. Это если про зависть говорить.
Да, может быть, и про это.
Ой, я вот это всего боюсь.
Чего ты боишься?
Чтобы люди позавидовали, знаешь, один позавидует — нормально будет, а другой позавидует — и все, и у тебя то понос, то золотуха начнутся.
Мне подарили цветочки из этой серии, да?
Татьяна, у меня такой вопрос. Дело в том, что я сейчас сижу, слушаю вас и думаю, а у меня есть это зависимости? Например, у меня в последнее время мне нравится в одной разрешенной в России соцсети, открывать сторис, короткие эти видео, я могу час-полтора сидеть и смотреть эти сторис. И уже я смотрю на часы, понимаю, что уже 3 часа ночи, а мне завтра вставать достаточно рано, только это меня подталкивает уйти, лечь в постель. А меня это засасывает. Я один вечер могу посмотреть, на следующий 2-3 вечера я не буду это делать. Потом еще раз, у меня это зависимость или что?
Но я думаю, что у вас еще пока нет зависимости, но вы близки к этому. Да,
если
говорите,
скоро упаду туда, в эту бездну, понятно.
То есть, да, это, мое любимое, когда у человека проблемы со сном или засыпанием, и перед сном он ищет информацию о том, как справиться с бессонницей, и дальше до 4 утра изучает эту информацию. То есть вас же тоже что-то, Максим, заставляет, какой-то такой стимул, такая потребность именно зайти.
Нет, меня, знаете, это не заставляет.
Это просто, любопытство,
это любопытство.
Быть.
Мне просто интересно. А что вот, я уже знаю некоторых активных людей, кто выкладывает какие-то ролики. Мне интересно посмотреть, как они дальше, у кого получилось, ну и так далее. Что в жизни происходит? Меня очень затрогивают какие-то видео про животных, как кого-то спасли, нашли, ну и так далее. И мне, я немного как бы, ну, расслабляюсь, я успокаиваюсь, и перед сном мне это очень помогает. Я потом раз в постели, минута, и я уже сплю.
Как будто это тебя успокаивает.
Да,
а мог
да.
бы книгу почитать?
Мог бы, но как-то вот это
может
интереснее.
Может быть, это вот, если говорить о дофаминовой вот этой вот истории, да, которой дофамин мы получаем, может быть, это такая быстрая история с получением дофамина, потому что книгу да. читать там
вникать
с этим
надо.
Сложнее, особенно если это «Братья Карамазовы». Проще же какую-нибудь соцсеть открыть и там посмотреть фотографии, посмотреть, веселые да. видео и с чувством полного удовлетворение, да, второй раз почему-то это слово произношу, отправляться ко сну.
Ну вот, Максим, вы очень важную вещь такую сказали, о том, что меня это успокаивает. То есть я нашел для себя способ, как мне успокоиться перед сном. Но это опять же говорит про то, что ну, я сам как будто не могу успокоиться. Да, то есть я сам не могу, например, там просто лечь в кроватку, там подумать о чем-то, там, помедитировать или вот какие-то такие, что самостоятельно моя психика как будто уже не справляется с успокоением и такому плавному переходу ко сну. Вот здесь, да, вот этот меня момент бы как специалиста заставил поисследовать.
Понятно. У нас минута прямо осталась. Единственное, я вот еще хочу, знаете, что различить? Он нам написал, Игорь Владимирович, что хотелось бы услышать мнение от первого лица. У вас есть ведущие в студии, которые как раз ведут соцсети. Вы знаете, мне кажется, ведение соцсетей – это немножко другое. Это практически как работа, блогерство. Это же не... Да, может быть, они получают тоже удовольствие, но это работа, а не просто времяпровождение. Сидишь, что-то читаешь, выкладываешь там свои фоточки – с цветочками и прочее-прочее. Это же правильно? Разделить можно?
Да, конечно. Это тут полностью мы делим. Это мои обязанности. У меня это прописано там, в трудовом договоре и соглашении. И я выполняю свои прямые обязанности там, с 10 утра там, до 2 дня. Все, я выполнила обязанности
типа,
и пошел все
понятно.
Жить свою жизнь.
Пришел на работу. Угу. Татьяна, спасибо большое. Татьяна Яхудина, психолог, была с нами на связи. До следующей темы. Спасибо большое. До следующего разговора. Благодарим.
Спасибо.
Спасибо.
Ну и вот Ника в конце пишет. Мне, кроме интернета, мало уже кто нужен. Вполне достаточно информации, знаний, впечатлений в электронном мире.
Афинис пишет. Вчера после грозы погулял часик у своего пруда и лучше засыпал. Чем листа, не соцсети.
Я с вами согласен, финист. А Нике хочу сказать. Ник, вы знаете, для вас вот есть пример Марина Александрова, которая театр, да, выставки. Она тоже сидит и ведет соцсети. Она тоже читает, смотрит, интересуется. Но нельзя одно другим заменять. Марин, мы
конечно,
к этому...
Конечно, все хорошо в меру.
Все хорошо в меру. И жизнь настолько разнообразна, что надо и в театр, и, как я уже сказал, и в парк, и у пруда посидеть. А там уж можно и поглядеть соцсети. У нас сейчас новости, ну а дальше программа «Наша афиша».